исповедует Шри-Видью, в йоге Шри-Видьи, он не переживает ни почему. Все это всего лишь картинки. Эти картинки специально возникли, чтобы возникать, какое-то время быть, а потом разрушаться, чтобы возникли новые картинки. То есть этот вот круговорот, то есть этот тренажер, механизм работает. И он не позволяет нам долго за что-то вцепиться. Почему? Если мы что-то, во что-то вцепились, мы уже не видим Шри, мы видим олицетворение Шри. Понимаете? Мы не видим человека, мы видим одежду на человеке. Там мы не видим сути, мы видим форму. И вот чтобы этого не происходило, весь этот мир как раз и создан. Но еще раз, каковы бы ни были эти приманки, которые нас должны потом вывести к Шри, то эти приманки – жалкий отблеск по сравнению с тем наслаждением и с тем счастьем, которое человек получает, когда вот он достигает это. Вот. Ну, здесь я опять отсылаю вас к индийской мифологии, чтобы более подробно изучить, значит, всех персонажей. Виранча – это Брахма, бог-творец. Шаури, змей Вишну. Значит, согласно индийской мифологии, Вишну однажды предстал в виде такого змея, который на своих тысячах головах стал удерживать мир. Хара, Рудра, он же Шива, это ипостась разрушителя, превращает весь этот мир в пепел, которым он вымазывает себя. Есть ли вопросы?
Вот тут такой момент хочу прояснить, но я сама не до конца понимаю, что я хочу спросить. А вот говорят, что весь мир, вот, как бы говорилось, что весь мир, существуют такие необъятные там вещи, а с другой стороны, вот когда там опытные медитаторы, они уходят вглубь себя, и они вдруг внутри себя открывают какие-то такие красоты неведомые, которые вот не увидишь никогда то, что вот вокруг мы видим себя обычно.
Замечательный вопрос. Как раз третий афоризм этому посвящен. То есть вопрос заключался в следующем, что как бы считать ли наш внутренний мир и считать ли внешний мир двумя разными мирами, или это один мир. И действительно, это опытный факт. Человек, который долго занимается йогой, который долго достаточно медитирует, он погружается в какие-то совершенно неведомые другие, если угодно, пространства бытия, которые внутри него. А причем настолько более прекрасные, что внешний мир тускнеет. Ну, с формальной точки зрения, как бы по отношению к богине Шри, что внешний мир, что внутренний мир, это все равно оболочка. Богиня Шри за пределами. То есть это более высокая концепция. Но почему же тогда вот внутренний мир в медитациях иногда, кажется, предстает перед нами более ярким, чем внешнего мира? Ну вот, типичный пример. Юноша бежит на любовную встречу с девушкой. В его, значит, внутреннем мире разума он уже предвкушает, как они будут, значит, безумно проводить эту ночь, которая у них дана для наслаждения, игр, для эротики, секса, для познания. И зачастую так бывает, что предвкушение и ожидание доставляют большее наслаждение, чем потом физическая реализация даже того, что представлялось столь заманчивым. И случается это сплошь и рядом. Я здесь сделаю маленькую ремарку. Есть такая вот у нас йога влюбленности, ну вот в этой триаде: йога секса, тантра-йога, йога-влюбленность. Там этому моменту очень много уделяют внимания. Это такой элемент майи, элемент иллюзии. Почему? Потому что, с одной стороны, весь внешний мир – это проекция нашего внутреннего мира, а с другой стороны, весь внешний мир – это как некая такая опора, от которой мы можем оттолкнуться и нырнуть в свой внутренний мир, в свои более тонкие планы, где как раз вот эти переживания и нюансы гораздо сильнее. Так вот, допустим, если же опять мы возвращаемся вот к этому примеру юноши и девушки, то, допустим, занятие обычным сексом или вот обычной любовью, которая вот проходит у людей, она, безусловно, очень сильная на физическом уровне. Но когда человек выходит на более тонкие степени взаимодействия, то степень наслаждения и степень силы переживания возрастает многократно. Когда же он еще глубже идет, еще возрастает. Поэтому мы как бы внешнее нам нужно только лишь для того, чтобы, оттолкнувшись от него, погрузиться во внутреннее. И в этом смысле как бы достичь как бы более глубинного познания красоты этого мира. Значит, если вы помните, весь этот мир подобно человеческому телу. Он состоит из как бы трех миров, которые соединены друг с другом. Это материальный мир, затем так называемый астральный мир и так называемый причинный мир. Это как бы три мира друг в друге. И вот когда мы грезим, мечтаем о чем-нибудь, мы предвкушаем, мы как бы, грубо говоря, начинаем делать это в тонком мире. А тонкий мир более утончен, и степень наслаждения, степень ясности, яркости переживаний гораздо выше. Значит, если мы еще дальше углубляемся, то мы выходим на уровень причинного тела, где эта степень наслаждения еще выше. А вот с точки же зрения предыдущего афоризма, понятно, что мы как бы все больше и больше, то есть как бы нет разницы между внешним миром и внутренним миром, но когда то, что мы называем внутренним миром, это как бы более тонкая грань вот этого единого мира, который внутренний и внешний. Значит, я хочу здесь напомнить вам одну аксиому, во всяком случае в нашей традиции йоги она именно такая, что по отношению к нашему «я» все внешнее. То есть вот даже то, что вы переживаете в медитациях и что-то осознаете, это как бы внутренний мир по отношению вот к этому внешнему снаружи от нашего тела, но даже этот внутренний мир все равно внешний по отношению к нашему «я». То есть это все равно одна лишь из вот этих вот оболочек или одна из этих вот скорлупок этого гигантского тренажера, но более утонченная. И, как правило, уже человек более искушенный, он сперва довольствуется внешним, потом переходит на все тонкое и более тонкое. Но мы об этом еще поговорим. Так вот, третий афоризм. «Ты солнце, освещающее внутреннюю тьму неведения. Ты водопад из потоков сладкого нектара осознания, стекающего с букетов цветов разума, ищущих мудрости. Ты четкий из волшебного камня Чинтамани, исполняющего все желания для бедных. Ты клык вепря Марурипу, спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождения и смертей». Итак, вот здесь как раз ссылка, с другой стороны, что да, весь этот мир, как бы, который был создан Виранч, подразумевается снаружи, это пыль. Но с другой стороны, когда же мы заглядываем в себя, и, значит, вот этой долгой медитацией мы действительно начинаем внутри себя как бы переживать вот эти вот сладкие потоки осознания, то, что вот как раз и возникает у йогинов в медитации. Здесь, как сказано, «ты солнце, освещающее внутреннюю тьму неведения». Вот есть люди, которые боятся в себя смотреть. Темно, говорят. Страшно. Лучше уж с кем-то пообщаться, так, как говорится, наружу, и вроде и светлее. И такие люди, как правило, они и крайне тяжело переживают одиночество, ну, в каком смысле слова, в физическом одиночестве, то есть, ну, если нету кого-нибудь поблизости, с кем можно поболтать или просто поделиться, поговорить, у них паника начинается. Почему? Потому что они с ужасом боятся взглянуть вовнутрь себя. Потому что внутри им кажется что-то темное, какие-то ужасные чудовища там плавают, значит, на которых...
Я вообще не знаю, что оно есть, это внутрь.
Ну, трудно мне сказать, то есть, вероятно, случаи разные, но тем не менее. В то время как опытный йог, который долго-долго медитирует, он никогда не бывает один. Почему? Потому что, когда он заглядывает вовнутрь, то если как бы на первый взгляд есть какие-то темные уголки, неосвещенные сознанием, то внутри всегда есть это солнце сознания, освещающее, или как здесь сказано, освещающее внутреннюю тьму неведения. Поэтому, когда вы в долгой медитации, закрыв глаза, изучаете самого себя внутри, и, наконец, вы вдруг вот начинаете чувствовать этот вот вкус, вот этот свет внутренний, который не зависит ни от внешнего, ни от чего, и который действительно как солнце, окруженное тьмой. Почему тьмой? Ну, иногда мы, опять же, еще недостаточно высвечиваем все, что находится внутри нас. Так вот, это солнце полностью устраняет всю эту тьму. Потом случается еще такое, что во время медитации вот человек начинает ощущать вот этот поток, поток света, поток осмысленности, поток целесообразности, поток ясности, поток бытия, поток существования. И здесь опять сказано как раз «ты». Ну, кто ты? Богиня Шри. Ты, богиня Шри. То есть, когда это происходит, этот поток исходит как раз из богини Шри. То есть, и мы его переживаем. То есть, это не есть что-то, чего-то как бы искусственное, или иногда, как говорят, там, порождение каких-то там факторов. А это именно, опять же, вторая тропинка, которая также нас выведет на этот уровень богини Шри. Да, и вот очень интересно здесь вот проходит нектар осознания, стекающий, значит, вот с букетов цветов разума. Здесь очень четкое разделение. Разум – это разум, механизм. А осознание, или как у нас, если вы помните, у нас традиции, сознание, мы все делим на сознание и энергию. Так вот, поток сознания, вот этот ясный поток, струящийся сознание, как бы, он как бы является олицетворением Шри. То есть, это ясность, это предельная такая вот осмысленность. Во многих тантрических текстах считается, что вот именно вот этот женский принцип энергии, он поддерживает наш разум в рабочем состоянии. То есть, как бы, разум это, почему-то сложилось мнение, что разум это такая прерогатива мужчин, а вот женщина это больше какая-то там интуиция, чувственность, ничего подобного. Самая очень, то есть, как бы, вещь, которая поддерживает разум, это энергия. Но самое интересное здесь дальше. Ты четкий из волшебного камня Чинтамани, исполняющего все желания для бедных. Весь этот мир – тренажер, созданный только лишь для того, чтобы познать богиню Шри за его пределами. Если же вы познаете этот принцип Шри за пределами, то все в этом мире начинает подчиняться этому принципу вам. Знаете, вот опять же я отсылаю вас к мифологии. Есть такой камень волшебный. Что бы ты ни захотел, он исполняет твое желание. Ну, обычно это, знаете, как волшебная палочка, там какие-то там атрибуты, да? Вот камень, волшебный камень. Но вы должны понимать, что дело-то не в палочке, не в камне, там, и не в каком-то там магическом чуде, да? А в том, что если есть это осознание, если есть нечто, что как бы... если есть осознание богини Шри, то весь остальной мир подстроится под это осознание богини Шри. А в повседневной жизни это и выглядит как чудеса. Когда чего бы не хотел такой адепт йогин, все исполняется. Вообще йоги живут очень скромно, как правило. Вообще йогов очень тяжело найти. Не знаю, вы знаете этот секрет или нет? Они не светятся. То есть есть учителя, уважаемые, так сказать, которые учат человечество, но, как бы вам сказать, это тоже йоги, это йоги с большой буквы, всем им памятник, всем им поклон, но как бы это маленькая-маленькая часть из всех тех, кто истинно практикует. Как правило, у человека, который занимается йогой, у него как бы в большей степени развязаны руки, чем у учителей. Учитель – это в некотором плане актер. Почему? Потому что он до известной степени подстраивается под публику. Он должен передать нечто запредельное на понятном для публики языке. И волей-неволей приходится как-то подстраиваться. Почему подстраиваться? Да вовсе не из-за того, что учителям там нужны там власть, богатство, влияние, нет. А только лишь для того, чтобы его поняли. Если же у йогина нет таких обязательств по преподаванию йоги, он ведет свой образ жизни, свой собственный, личный образ жизни, поверьте, во-первых, он может вести какой угодно образ жизни, но поверьте, как правило, все не склонны вести очень и очень скромный образ жизни. Он может жить в хибарке, в какой-нибудь лачуге, питаться незаметно, вы его никогда не заметите. И в то же время любое его желание исполняется. Он бы мог себе пожелать дворец каменный, из самоцветов. И это было бы исполнено. Почему? Потому что он знает, для чего весь этот мир. И все остальное, человеку, который осознает принцип Шри, начинает этот мир поворачиваться той стороной, вот какой ему надо. И это называется чудеса. Но йоги, как правило, этим не пользуются никогда. А зачем? Если все это всего лишь пыль. Даже этот дворец. Такой человек больше времени тратит непосредственно на созерцание и общение с Высшим, с богиней Шри, чем на то, что должно его привести к богине Шри. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Зачем тратить время на эти ступеньки? Это примерно так же, вот иногда так, в любовной такой тоже индийской лирике. Она очень красивая, очень-очень красивая, рекомендую. А вот, опять же, сравнивается с юношей, который, с большим трудом, ступенька на ступеньку взбирается к этому дворцу, где в комнате ждет его любимая девушка. И он целует каждую ступеньку, и она для него прекрасна. Он поднимается все выше и выше. Одна ступенька самая первая из камня, вторая из полудрагоценных камней, потом из серебра, золота, как обычно, знаете, вот в этих всех повествованиях. И она все более прекрасная и прекрасная ступенька. И вот он, наконец, имеет возможность войти к своей любимой девушке, и все. И как он только туда заходит, он, конечно же, забывает про все эти ступеньки. Зачем они ему нужны были? Они были нужны только лишь для того, чтобы подняться к ней. Вот подобно этому и йогины, которые использовали власть, богатство, все остальное, то, что может нас привести к осмыслению Шри. После того, как Шри осмыслено, все это перестает играть хоть какую-то бы ни было ценность. Вообще никакой. Ну что толку, что тебя 3 миллиарда человек будут слушать и говорить «да». Такому человеку это ничто. Почему? Потому что это всего лишь тренажер, это всего лишь декорация. которая должна привести к высшему. А если ты уже хотя бы почувствовал малейший проблеск высшего, тебе это все уже не надо. Вот, поэтому люди, не обремененные преподаванием, они ведут достаточно скромный образ жизни, хотя, с другой стороны, бывают нюансы, то есть так, как это должно быть. Им просто ничего не надо, вот к чему. Но с другой же стороны, все их желания исполняются. Представляете, да, человек, у которого исполняются все желания, а он этим не пользуется. Ну, не знаю, может быть, здесь, конечно, можно подойти с этой действительно концепцией, может быть, у него действительно нет никаких желаний. Я не знаю, не берусь судить, но я знаю только лишь одно о том, что по мере того, как человек начинает понимать смысл Шри, степень манипуляции всем этим миром окружающим у него возрастает. Это то, что называется магическими какими-то проявлениями.